To swoboda. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Как общество относится к ельцинской эпохе? И что могут ответить на обвинения в адрес Ельцина его единомышленники? Люди, которые вместе с первым президентом России создавали новое демократическое государство на обломках СССР. Сегодня мы поговорим об этом в программе «Третий сектор». Самые распространенные обвинения такие.
Разварил Россию. Ему хотелось быть президентом. Все, он сделал все. Вопреки референдуму он стал президентом России.
Ну, честно говоря, человек, который просто продал страну.
Ельцин развалил Советский Союз, говорят одни. Он не смог победить коммунистов, считают другие, и тоже обвиняют Ельцина.
Я человек либеральных взглядов, но я не сторонник Ельцина. Посмотрите, за 10 лет никакого развенчания культа КГБ, никакого осуждения советской системы, в общем-то, во многом и не произошло. Он не хотел никакой демократии. Он как был первым секретарем, так и остался.
Сильное общественное осуждение, порицание получило поведение главы государства. Среди личных грехов Ельцина называются...
То, что он пил, танцевал, что там, махал кулаками, напивался, короче.
Помню, что он что-то вытворял на площади у американцев. Танцевал, по-моему, под их гимн. Вот это запомнилось.
Мальчик, который в детстве от большого ума, вы помните, да, гранату взорвал в руках, решил ее раскрыть, а потом в карты играл, а потом он руководил обкомом. Так руководил, что даже Ипатьевский дом, символ монархии российской государственности, разрушил в одночасье. Правда, потом вспоминал, что сделал это плохо.
Как бы к нему ни относились граждане, Ельцин – фигура огромного масштаба. Недаром говорят об эпохе Ельцина, и мало кто из его современников относится к нему равнодушно. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин в начале 90-х становится председателем Комитета Верховного Совета РСФСР по международным делам.
Разумеется, это противоречивая фигура. А какая крупная историческая фигура не противоречивая? Возьмите любую историческую фигуру, всегда у нее есть подъемы, спады и так далее. Это полностью присущий Борис Николаевич. Разумеется, были сделаны ошибки и в экономических реформах, и, разумеется, были сделаны ошибки и в социально поддержать наиболее уязвимые слои населения в самые трудные времена. Было сделано много ошибок. Я как профессионал, сам неоднократно лично спорил с Борисом Николаевичем, поскольку мы честно работали с ним на первом этапе формирования внешнеполитического курса демократической России по многим важным вопросам спорил. Но все это не отменяет того факта, что Борис Николаевич был лидером нашего бурного противоречивого времени. Этот мощный, бурный, противоречивый человек был лидером такого же времени, как и он. Знаете, говорят мудрые люди, что учитель приходит, когда ученик созрел. Также и лидер приходит, когда страна созрела. Страна созрела для поворота. Народ всегда готов к свободе и никогда не готов к свободе. Таким был и Борис Николаевич Ельцин. В каждой бурной исторической эпохе люди производят изменения, радикальные перемены в жизни. Но радикальные изменения в жизни проводят люди, которые сформировались в старую эпоху. И в этом великий парадокс. Борис Николаевич действительно был человеком старой эпохи, сформировавшийся в старой эпохе. Но он был очень незаурядный человек, который совершил попытку выпрыгнуть, освободиться. И вот памятник его в Екатеринбурге хорошо показывает. Он вырывается из этой эпохи, но стоит и продолжает оставаться в ней. И вот с этим связаны многие непоследовательности, многие сложные стороны жизни Бориса Николаевича. При этом, повторяю, это великий, выдающийся лидер, великих, выдающихся событий. Это никому не удастся отменить, сколько ты ни спорь, но это факт.
На Западе рассуждают о феномене Ельцина. Главный редактор польской газеты «Выборча» Адам Михник.
Дорога Ельцина, аппаратчика, до бунтаря против номенклатуры, потом лидера демократического движения, с чем он не имел рабства и земловщину. Это либеральный царь. Он был как генетическая ошибка. Никто не знает, как такой человек мог существовать в контакте. Только он мог с номенклатурой идти на войну. Он переменил имидж России к двери. Он отошел против политбюро, он отошел на выборы против правительства, против власти. Мы думаем, что это уже конец, где Качерка, конец. И что мы видим? Ельцин на танке. Это было что-то невероятное. Для всех, которые немножко знали историю Советского Союза.
И все-таки спустя 20 лет в обществе нет серьезного осмысления роли Ельцина в становлении новой государственности. Не обсуждаются с разных сторон его поступки. Нет дискуссии о том, что считать ошибками, а что завоеваниями ельцинской эпохи. Надеюсь, у меня будет возможность начать такую серию программ в скором будущем, посвященных осмыслению новейшей нашей истории. А сегодня? Сегодня я постаралась обобщить самые распространенные негативные суждения о самом Ельцине и его правлении и дать возможность ответить на них участникам тех событий. Сразу оговорюсь, обобщения очень условны, но они отражают царящее настроение в современном обществе. Они выросли из тех умозаключений, которыми руководствуются российские граждане, когда вспоминают правление Ельцина. Итак, противники Ельцина среди самых серьезных его ошибок, даже преступлений, называют развал Советского Союза, появление нового класса олигархии, дефолты в стране, приватизацию. Сторонники ельцинского режима среди его ошибок называют Чеченскую войну, смуту во власти и неудачно выбранного преемника. Начнем с развала СССР. Тем более, что в этом 2011 году исполнилось ровно 20 лет столь знаменательному событию. Создание Содружества независимых государств, которое означало конец Союза Советских Социалистических Республик, были подписаны 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще в Белоруссии, что дало соответствующее название и документу – Беловежские соглашения. Именно подписание Беловежских соглашений означало официальный распад СССР. Геннадий Бурбулис занимал тогда пост государственного секретаря России и был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежских соглашений. Ему слово.
Люди грамотные, занимающиеся десятилетиями научным анализом мирового процесса, недоумевали, как вам удалось провести реформы экономические, которые все учебники нарушают. И как вам удалось обеспечить мирный распад империи впервые в мировой истории в такой корректной, в такой конструктивной форме? Ведь нужно иметь в виду, и не будет, наверное, бесполезно сегодня напомнить, что Борис Николаевич в то время выбирал, и выбор был предельно жесткий. Первый путь катастрофического, неуправляемого распада тоталитарной системы с жестокой гражданской войной за передел советского наследия. Геополитическая катастрофа была нами предотвращена. Антропологическая катастрофа была нами предотвращена. И именно этим решением легальность, легитимность, правоприемность, вот чем мы руководствуемся. Но там же был и второй путь. Путь силовой реставрации Советской империи с жестоким кровавым подавлением начинавшегося уже широкого освободительного движения. И ГКЧП, политический Чернобыль советской системы, именно этот путь имеет в виду. И беда наша, трагедия наша заключается в том, что это Чернобыль, это излучение, они сохраняют свое зловещее влияние на сегодняшние наши умы, на сегодняшние наши души, на сегодняшние наши чувства, на сегодняшние наши поступки. Там же был третий путь революционного экстремизма в условиях многоликой, разнонаправленной по интересам процессов освободительного движения. Тоже как невероятная угроза был выбран путь легитимный. Сегодня во всем мировом сообществе Беловежские соглашения действуют как шедевр дипломатии конца 21 века. А мы продолжаем здесь застенчиво и стыдливо, значит, об этом комментировать. Речь шла и должна идти о Беловежском консенсусе, который, состоявшийся 8 декабря и завершившийся 21 декабря, принципиально изменил мировую историю, завершил в конечном счете холодную войну, удержал нас от гражданской войны, обеспечил стратегию на правах человека, на демократических ценностях для всех стран бывшего Советского Союза и стал в определенной мере основой той конституции, которую мы сегодня называем Ельцинской конституцией.
Спустя год после подписания Беловежских соглашений в Москве, а затем по всей стране, началась приватизация, в результате которой значительная часть государственного имущества России перешла в частную собственность. До сих пор к приватизации в российском обществе относятся резко негативно. Люди считают, что распределение крупной государственной собственности происходило несправедливо, нечестно. Ее получали благодаря личным связям и неформальным отношениям с первыми лицами государства и их родственниками. С приватизацией связывают и появление в России олигархов, нового класса супербогатых людей, наделенных еще и способностью влиять через родственников и друзей на главу государства. Главными идеологами приватизации по праву называют Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, которые занимали в то время ключевые позиции в российском правительстве. Слово Анатолию Чубайсу.
Для Бориса Николаевича тема под названием «Приватизация» была связана с одной простой, базовой, фундаментальной вещью, которая называется на русском языке словом «хозяин». Появляется реальный хозяин в будущем, у завода, в предприятии или не появляется. Он был глубинным каким-то образом, на уровне, не знаю, может быть, даже чутья, убежден в том, что это основа основ, без которой экономика работать не может.
О появлении нового класса олигархов в Ельцинской России рассказывает старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Леон Аром.
Я этот вопрос изучал с точки зрения политической социологии, это моя область. На каком-то этапе возникновения рыночной экономики на обломках, это не то, что вот на Западе, да, через средние века, через автономию городов, через гильдии постепенно вырастает капитализм. Здесь мы имели место с чем? Мы имели место с полностью выжженной, в экономическом смысле, землей. И в таких случаях, например, люди указывают, а посмотрите олигархически, например, Южная Корея после гражданской войны, да, возродилась через чайболы абсолютно олигархически. И национальные традиции. Ведь что такое чайболы, что такое олигархи? Это получастное, полугосударственное. В том смысле, что коли ты не друг и не родственник государя, там, премьер-министра, президента, то никаких тебе там концессий никакой, никакой тебе нефти никакой. Вот. Но, опять-таки, люди почему-то считают, что это только вот такой российский феномен. Это феномен, скажем так, восточный. Вот, скажем, на восток, если вы пойдете от, там, я не знаю, Эстонии, вот он везде. Он и в Турции, он и, ну, там и в Пакистане, ну, не говоря про Афганистан, там все. Другое дело, что, скажем, в Южной Корее за 20 лет они из этого выросли. В какой-то степени, я вам должен сказать, что был кризис, когда 98-го года, помните, там ведь остались-то, было, помните, Семибоярщина. Там были уже и фамилии никто не помнит. Там был и Смоленский, там я уже не помню, какие фамилии. А остались-то. В итоге вычищены были этим кризисом, остались действительно. Они были и олигархи, но они были олигархи не только из-за того, что там они связались там с кем-то в нужный момент и кому-то что-то дали, а потому что они действительно были талантливые менеджеры. Посмотрите, и Ходорковский до того, как ЮКОС разрушили, и Фридман, который продолжает действительно вести грамотный, прибыльный бизнес. Ельцин не сел и не выдумал олигархию. На каком-то этапе развития вот такая есть, вот эта смычка политической культуры и такой жесткой ломки экономической системы. Вот она производит олигархию.
Приватизацию называют причиной сильного и несправедливого экономического расслоения в обществе. С дефолтом связывают резкое падение благосостояния всего российского общества в целом, которое только начало оправляться от политической и экономической смут 90-х годов. Случилось это в августе 1998 года, но до этого был еще черный вторник 94-го – обвальное падение рубля. Масло в огонь подлил сам Ельцин, за 4 дня до дефолта твердо заявив – обвала рубля не будет. Ответственность за это взял на себя все тот же Анатолий Чубайс.
Особый драматизм ситуации состоял еще и в том, что мы не просто не удержали ситуацию, а мы еще и впрямую, по сути дела, подставили Бориса Николаевича. Вы хорошо знаете специалистов, в период таких экономических потрясений принципиальное значение имеет не только дефицит бюджета или инфляция, А принципиальное значение имеет такая штука, которая называется инфляционное ожидание. А вот если они есть, если они высоки, это само по себе способно разогнать инфляцию даже без прямых макроэкономических предпосылок. А чтобы этого не произошло, руководитель государства не имеет права ни при каких условиях их создавать, их стимулировать. И поэтому мы несколько месяцев, стремясь защитить рубль, стремясь предотвратить девальвацию, соответственно, Борис Николаевич, убеждая в этом, говорили ему: Борис Николаевич, девальвации не будет. Он доверял нам и в очередной раз в августе заявил публично: девальвации не будет. Прошло четверо суток, рубль катастрофически рухнул вместе с российской экономикой. И, естественно, это было ударом такой мощи по президенту, по экономике страны, по десяткам тысяч только зародившихся бизнесов, малых бизнесов, средних бизнесов, по сотням тысяч, миллионам работавших там. Особенно жестоко было то, что удар пришелся как раз по тем рождавшимся категориям населения, социальным группам, которые, собственно, и поверили в курс Ельцина, поверили в реформу, поверили в рынок, поверили в частную собственность, и ровно по ним пришелся тяжелейший удар. Уровень жизни в стране обрушился. Борис Николаевич вынужден был отправить правительство в отставку. И в этот момент, собственно, впервые за все 90-е годы он пошел на отступление. Принято считать, что часто у нас пишут: Ельцин напролом, всегда вперед, разрушитель и так далее, и так далее. В августе, точнее в сентябре 98 года, он впервые в своей жизни назначил, сформировал левое правительство под руководством Примакова. Но тут произошел следующий шаг. Коммунисты в Думе воодушевлены успехом. Как же так? Ельцин сдал своих. У Ельцина коммунистическое правительство. Наши люди в правительстве. Значит, время атаковать. Пошли вперед. Импичмент. Весна 99 года. А считаю, что это был гениальный маневр Бориса Николаевича. Подготовленный коммунистами импичмент был подготовлен очень тщательно. К концу апреля они изменили регламент Госдумы с тем, чтобы уже с гарантией провести 5 обвинений, выдвинутые против Бориса Николаевича. Правительство в этой ситуации заняло, как бы это аккуратно сказать, гибкую позицию. И казалось, что Борис Николаевич загнан в угол. Правительство то ли его поддерживает, то ли не поддерживает. А Верховный Совет пошел в атаку. Через 3-5 дней он будет смещен со своего поста, находится в глубоком отступлении, самом глубоком за всю свою политическую историю. И действия предпринимает Борис Николаевич. Действие номер один. Отставка правительства. Выгнал всех. С первого до последнего. Действие номер два. Назначение нового правительства, которое, очевидно, являлось его правительством, не чьим-то другим. Действие номер три – политический разгром коммунистов в Верховном Совете. Полный провал импичмента по всем 5 пунктам. Я до сих пор считаю, что вот политический маневр Ельцина, начавшийся с тяжелейшего для него поражения, за которое, по сути, мы отвечали, дефолта 98 года, и закончившийся полной политической победой, почти безнадежной ситуации, тупиковой в политическом смысле, он войдет в учебники как классический образец сочетания идеальной тактики и глубоко продуманной стратегии. Это мое понимание базовой характеристики политического стиля Бориса Николаевича.
Можно ли было избежать черного вторника 94-го и дефолта 98-го? Экономист Евгений Ясин.
Конкретно вот черного вторника 11 октября 1994 года можно было избежать. Но он в какой-то другой момент все равно бы наступил. Потому что если вы тратите деньги, исходя из того, что можно напечатать, то рано или поздно за это придется расплачиваться. В свое время я как раз пытался объяснить Борису Николаевичу на картинках, что там никто в этом деле персонально не виноват, кроме тех, кто давал команду выпускать эмиссию средств на Северный завоз, потом на посевную и так далее и тому подобное. А потом оказалось, что в обороте слишком много денег, и она, экономика, откликнулась с падением рубля. Ну, дефолт – это пополам. Это проблема азиатского кризиса, которая пришла к нам и которая несла с собой снижение цен на нефть еще больше. Потому что все время было примерно 18-20 долларов за баррель в течение 92-97 года, а здесь упало до 8. Но вы можете себе представить, как в этих условиях трудно было решать проблемы. Кроме того, это были внутренние проблемы. Был острейший бюджетный кризис, который то наполнялся всякими бумажными, этими денежными суррогатами и так далее. И это было в немалой степени связано и с выборами 96-го года, и с последующими проблемами. Мы только-только начинали выбираться. Но представьте себе, что вы оказались в той жизни, и вам нужно принять радикальные решения, которые изменили бы ситуацию. Обойтись какими-то полумерами невозможно, потому что это очень сложная институциональная проблема. Либо ваша система работает в одну сторону, либо в другую. Обе системы целостные, то есть они внутренне согласованы, и они несовместимы друг с другом. Вот на это надо было решить. Борис Николаевич не был экономистом, он был политическим деятелем. Но у него хватило интуиции, у него хватило разума для того, чтобы предоставить возможность молодым ученым, экономистам, среди них не было крепких хозяйственников, осуществить эти принципиальные решения. Когда сейчас говорят о том, что надо было доверить это все более опытным людям, то как раз надо иметь в виду, что никакого опыта у нас не было. И совершенно все равно было предоставлять это молодым, которые научены на каких-то книжках, или пожилым людям, которые имели опыт жизни в советской системе. Без разницы. Поэтому я считаю, это самое главное. Ну, конечно, были и важные заслуги в экономике. Прежде всего, это касается приватизации, это касается создания налоговой системы, это касается создания банковской системы. Вся рыночная экономика потом стала расти. И это в большой степени заслуга Бориса Николаевича. То есть он был как бы крышей, он нес ответственность. Он расплачивался своим авторитетом среди граждан.
Потихоньку страна начинает оправляться от судьбоносных событий 90-х. Развала СССР, экономического хаоса, политических дрязг. Встает вопрос, а что дальше? На него ответим во второй части программы «Третий сектор» через 2 минуты.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главном. Соединенные Штаты и Россия официально ввели в действие новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, СНВ. Лидеры новой оппозиционной партии «Народной свободы» хотят, чтобы она стала альтернативой действующей власти в стране. В Саратове в субботу около 1,5 человек провели часовой пикет против отмены студенческих стипендий. В Каире лидеры демонстрантов встретились с премьер-министром Египта Ахмедом Шафиком. О причинах взрыва на газопроводе на севере Египта поступают противоречивые сообщения. В Братске сегодня прошел несанкционированный митинг сторонников бывшего мэра города Александра Серова, арестованного по подозрению в получении взятки. В Мюнхене продолжает работу международная конференция по проблемам безопасности. В центре Белграда около 70 тысяч человек приняли сегодня участие в крупнейшем за последние годы митинге оппозиции. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о провале британской политики мультикультурализма. Следователи установили личности 4 подозреваемых в убийстве милиционеров в Карачаево-Черкесии. На юге Судана 20 человек убиты и по меньшей мере 24 ранены в столкновениях между военными. В Пакистане, в горном районе Хайбер, 3 человека погибли и 2 ранены сегодня при взрыве бомбы. Жертвами авиакатастрофы на севере Ирака в пятницу стали американские, британские и испанские бизнесмены, а также 3 члена экипажа, 2 иорданца и ливанец. Военные Таиланда и Камбоджи договорились сегодня о перемирии. Это были краткие новости. Наши новости вы всегда можете найти в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Что ждало российское общество в конце 90-х, после развала СССР, политического и экономического хаоса в стране? Наступали новые времена. Ельцин искал преемника. Совсем скоро он уйдет с поста главы государства и передаст власть в руки совсем неизвестного тогда российскому обществу Владимира Путина. Но мы забыли рассказать о тех завоеваниях эпохи 90-х, которые ставят в заслуги Ельцину. В первой части программы мы говорили о том, в чем люди обвиняют Ельцина. Давайте теперь послушаем, за что хвалят. Ведь за что хвалят, то будет ставить вину его преемнику, что не сберег Россию, как наказывал Ельцин.
Все его пребывание у власти, я считаю, это замечательное время. Только такая личность, как он, мог в то время что-то собрать в кучку. Люди почувствовали, что действительно от них что-то зависит, а это очень много значит.
Ну, самые яркие воспоминания связаны с его приходом власти, когда он очень ярко противостоял Горбачеву. И тогда поверили все как-то в него и решили, что нас ждет хорошее будущее. Но потом все это сошло на нет, и, к сожалению, сейчас мы, по-моему, в периоде очень тяжелом.
Одно из основных достижений Ельцина – это новая Конституция Российской Федерации. Принятая в 1993 году, она считается вершиной творчества лучших юристов нового времени. Человек, его права и свободы, согласно новой Конституции, являются высшей ценностью. Народ достоин. Это Ельцин о выборности губернаторов. Ему же принадлежит фраза, брошенная чиновникам: «Я терплю, и вы терпите». Это уже о желании главного прокурора запретить программу «Куклы» на НТВ. Свобода слова превыше личных обид. Закон о средствах массовой информации – один из самых демократических в мире. Во время правления Ельцина журналисты позволяли себе говорить и публиковать все, вспоминает главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Давайте не будем там лепить такой вот образ политика, который там пряничный делает. Все подобное. Борис Николаевич прошел очень тяжелые испытания в отношениях со СМИ. Сначала в период Горбачевской опалы, когда вся пресса, другой прессы, кроме как государственной коммунистической, не было, когда накинулась на него и рвала его на части практически. И Борис Николаевич человек, на самом деле, ну, с точки зрения прессы, он тонкокожий. Нам только кажется, что он такой вот крутой, танцер. Он все принимал на себя, то, что про него писали. Я знаю, как он реагировал на карикатуры, которые были. Вы знаете, как все впитать этот яд, и потом с этим ядом жить. И мы позже для него, как мне кажется, представляли таких, знаете ли, мелких, непонятных зверушек, но ядовитых и опасных. Поэтому он нас странился. Мы были непонятны, были из другого мира. Вот новые журналисты Новой России были из другого мира. А память о тех журналистах, которые его травили, и, кстати, продолжали травить, имея в виду и коммунистическую, и некоммунистическую, и либеральную прессу, но свободную, да? Вот она все время в нем присутствовала. Он с нами осторожничал, я бы сказал так. И вот я хочу сказать, что это идеальное отношение между главой государства и прессой. Это как 36,6 температура, ничего не болит. Я могу вспомнить только один случай, когда Борис Николаевич впрямую занялся то, что сейчас называется цензурой. Это как раз в ходе мятежа 93-го года, когда после октября 93-го года была запрещена коммунистическая пресса указом президента Ельцина. Ну, я напомню, что тогда там писали Ельцина повесить, Ельцина распять, причем призыв к физическому уничтожению, президент написал указ. Главные редактора демократических СМИ, либеральных СМИ, иных СМИ, обратились к Борису Николаевичу с просьбой отменить запрет. И он его отменил. Вы можете себе представить, где, в какой стране была разрешена пресса, где призывали к убийству президента? Я не знаю, почему Борис Николаевич это сделал. Ну, в смысле, понятно, что он как бы сделал это и политически, но ведь мог и не делать. Его попомнили. Это очень важно для понимания его отношения, что вот свобода – это хорошо. В целом народ заслуживает свободы. Вот мы не будем квалифицировать, что свобода, что не свобода. Понятно, что свобода лучше, чем не свобода. Но свобода – это хорошо, и народ ее достоин. Там готов народ, не готов народ, он даже про это не думал. Готов. Вот 93-й год, и для меня было тяжелым испытанием, дело в том, что я во время вот этого митинга работал в Белом доме с самым провозглашенным президентом России, именно по эту Москвы. Русской был выведен в эфир, и знаменитая его фраза: «Товарищи, поднимайте самолет и летите бомбить Кремль». Это вот я, мальчиш плохиш, это я его вывел. Прямой эфир. То есть понятно, да, вот мятеж, все на волоске. Через два месяца Борис Николаевич собирает журналистский клуб, я уже просил забыть здесь. И тут Владимир Николаевич Шевченко, который здесь обычно мы садились в таком, в любом раскладе, он меня сажает напротив пустого стула, куда придет президент. Я понимаю, сейчас будет. Не понимаю, почему, сейчас будет. Значит, садится Борис Николаевич, смотрит, знаете, был у него такой взгляд, я думаю, что многие знают, знаете, когда губа нижняя поджата, ноздри раздуваются, но он говорит на меня: «Как не стыдно, товарищи, поднимайте самолеты, летите бомбить Кремль, как не стыдно». Я там начинаю, я вспоминаю, что это действительно было, говорю: «Ну, Борис Николаевич, это, понимаете, я работал там, послали меня к вам, а я вот там работал, знаете, какая работа». Он говорит: «Работал, ну, понимаешь, работничество, ну, работай». И это все, это очень важно. Его жизнь висела на волоске, он это знал. Призыв мог привести к необратимым последствиям, и он это знал. И тем не менее, даже выговорами, ну там, правда, кличку работничек я носил за последнее время. Это его отношение, что свобода важнее, чем безопасность, его личная свобода слова. Может быть, он так для себя не формулировал. Как это в нем образовалось? Как это в секретариатком образовалось? Сказать трудно.
Нелихие 90-е. Это были золотые 90-е. Уверена глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
По-моему, сейчас уже так это реже стали употреблять эту идиотскую формулу «лихие 90-е». А у кого мечта, чтобы Россия стала демократическим правовым государством, я знаю, что это возможно только в той стране, где есть сильное гражданское общество. И поэтому для меня 90-е годы – это не лихие, а золотые 90-е. Да, было трудно, да, было трудно с продовольствием, было трудно жить, были колдобины, в асфальте была грязная, черная Москва, и на все не хватало ни денег, ни времени, вообще ничего. Ничего не было, даже перечислять не надо, чего не было, потому что ничего не было. Но за эти 90-е годы у нас сформировалось гражданское общество. Благодаря той атмосфере, которая была в стране, когда, конечно, это не была демократическая страна, но это была страна, которая стремилась стать демократической, сверху стремилась от президента и его окружения. И народ это поддерживал. И вот сейчас наше гражданское общество стараются, как говорится, закатать в асфальт. Очень стараются. И возможности для закатывания очень большие. А гражданское общество уже есть. И попробуй его закатай, если оно уже есть. И не закатают. И я даже больше скажу, что последние два года у меня ощущение, что началось не только вот борьба за выживание гражданского общества, которое мы вели все эти годы в все более трудных условиях, а началось развитие гражданского общества, то есть выдержав эти испытания и закалившись в этой трудной обстановке, которая была создана в нулевые. Сейчас наше гражданское общество очень медленно, очень трудно, но не только восстанавливается, оно растет. Растет за счет притока новых людей, прежде всего молодежи. Это интернет, в который не только играть смотрят и ходят, и там позубоскалить, но и новыми идеями обзавестись за новой информацией и объединиться для усилий в отстаивании своих интересов и прав. Большинство добивается отстаивания интересов. Но интересы без наличия прав очень трудно отстоять, и поэтому эта борьба очень быстро переходит из той в другую. И поэтому мы поддерживаем, мы, я имею в виду правозащитники, правозащитное сообщество, каждую организацию, каждого человека, который борется за свои интересы, но мирными законными способами, конечно, а не жульничая. Так вот, золотые 90-е, и тут очень сказалось и личность Бориса Николаевича, и его убеждением в том, что Россия будет великой страной, но есть только она станет демократической страной, правовым государством. 90-е годы заложили к этому такой фундамент, который, несмотря на все нынешние испытания, даст свои всходы. Рано или поздно мы будем и демократической страной, и правовым государством. И это будет памятник усилиям многих граждан. Но Борис Николаевич Ельцин, конечно, будет занимать в этом особое место и заметную роль играть.
В числе самых основных заслуг Бориса Николаевича говорили в том числе, что при нем же была конституция российская, ельцинская конституция создана. И вот именно в последнее время движение 31 выступает за сохранение конституции, в частности, за реализацию 31 статьи конституции.
А на нынешнем митинге, вот 31 января, я сказал, давайте теперь уже не только 31 статью, но и статью 32. Там речь идет о выборах, а ведь в этом году у нас выборы в декабре. Так что теперь нам надо еще бороться за то, чтобы у нас были человеческие выборы.
32-й день календаря придумали.
А мы без дня. Мы вот по 31-му будем за две статьи. И чем ближе к выборам, тем больше будем. Ведь 31-е за мирное собрание демонстрации. Но демонстрации ведь ходят люди на митинги не для того, чтобы постоять и ногами потопать, а ради чего-то. А ради чего? Вот в нынешнем году ради честных выборов будем собираться.
Заслуги Ельцина в становлении демократической России огромны. Но что не могут простить ему либерально-демократически настроенная часть общества? На Западе не могут простить Ельцину начало Чеченской войны. Говорит старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Леон Арон.
Ведь Ельцин, он же был гибрид, он же был как кентавр. У него первая, к счастью для нас, головная часть была человеческая, а все-таки круп и, так сказать, вся остальная часть была советская, понимаете? И кроме того, не забывайте, у него был безумный комплекс по поводу окончания несправедливого совершенно обвинения. Советский Союз уже развалился до Беловежской пущи, но вот то, что вот он развалил Советский Союз. И вот, мне кажется, источником этого, вот этой войны, было именно желание показать, что если вот как-то он был участвовал в развале Советского Союза, то уж Россию-то он сохранит. Понимаете? Вот. Это источник этого. Я не знаю, какой президент России мог бы каким-то иным путем идти в отношении Чечни. Ведь у Ельцина постоянно были переговоры. Постоянные переговоры с Дудаевым, были постоянные переговоры с чеченской оппозицией. Но они ни к чему не привели. И, мне кажется, не забывайте, знаменитый синдром маленькой победоносной войны, помните, Николай II в отношении Японии. Значит, тяжелое внутреннее положение, тяжелая экономика. Давайте-ка мы вольем адреналинчику в вены. Маленькая победоносная война. И последний момент, если вы помните, в свое время был такой министр обороны Павел Грачев, который говорил Ельцину, что одним батальоном я тебе Грозный возьму и все. Вот, мне кажется, истоки этой ошибки.
Это его ответственность, Ельцина, или ему советники нашептали?
Ну, как вы считаете? Вы знаете, в таких случаях, в случаях такого лиц такого ранга, так, это и то, и другое. А это было просто такое, знаете, во-первых, национальное такое русское шапкозакидательство. А все остальные, видимо, я знаю, что, например, Егор Гайдар, который к этому времени, вот он в мемуарах пишет, да, что к этому времени он был неудел, но он Ельцину, как бы Ельцин его уважал, они с ним говорили. Тут кто-то поставил полный совершенно информационный и организационный заслон. Гайдар пишет в своих мемуарах, я пытался Ельцину позвонить, это было, что это будет колоссальная ошибка, нельзя этого делать, меня с ним не соединяли. Так что там что-то было внутри тоже. Кстати, не только Ельцин считал этой ошибкой, но тут есть, вот понимаете, вот смотрите, вот тут смыкнулось у кентавра верхняя часть и нижняя. Он ведь на выборы пошел 96-го года, среди прочего, сказав, что я эту войну буду заканчивать. Мы эту войну будем заканчивать. И, кстати, закончил, его выбрали. Через 2 месяца, если помните, Лебедь в Хасавой юрте подписал соглашение. И это первый в истории России случай, когда война закончилась через структурированное народное волеизъявление.
Но потом началась вторая Чеченская.
Да, но это уже к тому времени практически Ельцин ни в чем не участвовал. И, как вы знаете, ходят разные слухи о взрывах и кто что там где делал для чего. Но, во всяком случае, вот это он сказал избирателю, я ее закончу, и он ее закончил. То есть, конечно, он считал ее колоссальной ошибкой. Это, кстати, в его мемуарах он совершенно откровенно пишет про это.
В России либералы считают ошибкой Ельцина его выбор преемника. Михаил Касьянов возглавил правительство как раз в 2000 году, когда к власти пришел Владимир Путин. Спустя 3 года разногласий между президентом и главой правительства становится все больше. Когда конфликт Путина с главой ЮКОСа Ходорковским будет в самом разгаре, Касьянов назовет арест одного из совладельцев компании ЮКОС Платона Лебедева чрезмерной мерой. Еще через несколько месяцев, незадолго до президентских выборов 2004 года, Касьянов будет отправлен в отставку по решению президента, говорит Михаил Касьянов.
Борис Николаевич последние 20 лет жизни своей положил на строительство демократического государства. И он назвал Владимира Путина своим преемником, он поддержал его на выборах и передал ему всю полноту власти. И я помню после отставки Бориса Николаевича, я с ним очень часто встречался, и мы обсуждали часто все, что происходило в стране. Он был счастлив в первые 3 года, что страна движется по тому пути, по которому он хотел. Но мы удавалось проводить серьезные реформы, пакеты экономических реформ, мы двигались по этому направлению. Но затем я также должен это отметить, что в 2004 году после Беслана с ним несколько раз обсуждали. Он чрезвычайно переживал и то, что происходило в стране после этого. Ельцин был против имитации выборов. Ельцин был против политических репрессий, против того, чтобы общественные организации назывались иностранными шпионами. Ельцин был против того, чтобы узкая группа лиц контролировала вход граждан в политику. Фактически он был против зажима свободы. В каком контексте? Конечно, я скажу так, что он разочаровался. В 2005-2006 году Ельцин разочаровался в том, что происходило в стране. Я должен сказать, что я сегодня говорю от себя, что это, конечно, изменение политического курса. В 2005 году политический курс в стране изменился в другую сторону. Он не соответствует тому, как видел Борис Николаевич будущее страны, демократическое государство, следующее правительство. Это не соответствует тому, как многие из нас представляли себе также, будут и работать даже с Владимиром Путиным первые годы его президентского срока. И, конечно, по моему убеждению, Путин предал. Он не сохранил Россию или не продолжил строительство России, так как наказывал Борис Николаевич 31 декабря 1999 года. Но не буду говорить дальше о том, что происходит сегодня, но это не означает, что нужно возвращаться в 90-е, которые, кстати, не были никакими лихими. Это были годы надежд и созидания. Созидания, как могли люди в то время созидать. Руководители страны и те люди, которые были приглашены для проведения реформ. Как могли, какими опытами и знаниями обладали, так и делали. С ошибками он двигались вперед. Вектор движения был правильным. Поэтому уверен, что это наследие, но чрезвычайно важно. И я думаю, что вполне нужны перемены. Нужны перемены не тонкой настройки, как это требовалось в 2000 году, а нужны системные перемены, глобальные перемены, для того, чтобы страна вновь стала на путь демократического развития, строительства демократического государства. И, конечно, главное, что мы имеем от Бориса Николаевича, это то, что он просто нам дал почувствовать вкус свободы. Он привил его нам навсегда.
Ельцин назвал Путина своим преемником и считал, что тот продолжит его реформы. Путин последовательно начал уничтожать все то, что сделал Ельцин для того, чтобы Россия была свободной, считает политик Борис Немцов.
Ельцин никогда никуда не опаздывал. В каком состоянии бы он ни был. Трезвый, нетрезвый, больной, здоровый. Все по себе знаю, что значит было опоздать Ельцину. А теперь Путин. Мы с вами на курацию опоздали. Инаугурация была так устроена, что человек должен был открыть двери Кремлевского дворца под бой курантов, то есть 12 часов. Он приехал в 12 часов 4 минуты. люди, которые при мне работают, были в шоке, они даже думали остановить. Ура! Второе наблюдение, мой друг, с которым мы вместе работали, Олег Сисуев. Олег со мной работал в правительстве, был вице-премьером, потом работал в администрации президента Ельцина. У него было прозвище. Прозвище у него было «Честные глаза Кремля». Вы знаете, я не знаю ни одного сотрудника путинской администрации, у которого было хотя бы похожее прозвище. А теперь по поводу отличий фундаментальных, я считаю абсолютно принципиально. Первое. Наследство. Ельцину досталось обанкроченный Советский Союз с нулевыми золотовалютными резервами, с отсутствием бюджета, с талонами, с угрозой голода и холода. И это не метафора, не преувеличение, это правда. Я это знаю, поскольку тогда работал, был и депутатом Верховного Совета, а потом работал еще губернатором в конце 91-го года. Ни хлеба, ни топлива, ничего не было. И мы думали, что делать, как топить целые города и как преодолеть голод. Кроме того, Ельцину сильно не повезло, поскольку 90-е была лишнего нет. Я знаю, что очень многие люди связывают свои социальные и экономические проблемы, отсутствие денег, дикую инфляцию, исчезновение вкладов, связывают с именем Ельцина. Но вот я считаю, что дело в первую очередь в наследии и дело в том, что была лишнего нет. Когда Путин был назначен преемником, Россия демонстрировала удивительный темп экономического роста, а именно по итогам 99-го года промышленный рост составлял 8,1%. Кроме того, очень стремительно росла цена на нефть. Она росла от отметки $20 за баррель до нынешних 100. Можете себе представить Путина на месте Ельцина в этой ситуации, а Ельцина на месте Путина? Потому что Путин бы неделю не продержался. Его бы наверх вынесли, и на этом все хорошо. И Россия бы развалилась на пусть. То, что Ельцин сохранил в этих невероятно тяжелых условиях нашу страну, для меня это совершенно очевидно. И я думаю, что только вот его именно масштабность и его глубокое понимание страны страну отразвалось в Москву. Второе. Конституция. Ельцин дал нам Конституцию. Путин ее распадал. Уничтожил народовластие. Как институт уничтожен суд, его нет. Уничтожен федерализм, как важнейшая конституционная норма, и местное самоуправление. Выборы губернаторов. И в 1994 году Ельцин подписал указ о выборах губернаторов и один из первых, кого народ избрал. Путин. В 2004 году, воспользовавшись трагедией в Беслане, через 10 дней после этой трагедии Путин объявил, что выборы губернаторов отменяются, потому что избранные губернаторы – это угроза террора. Дальше. Отношение журналистов. В 1995 году убили Влада Лисина. Ельцин приехал в Останкино и плакал. Он сказал тогда, я его не убью. В 2006 году убили замечательную сотрудницу «Новой газеты», убили в день рождения Путина 7 октября. Путин сразу после убийства сказал, она своей смертью нанесла нам больше ущерб, чем своим публикациям. Дальше. Флаг. Ельцин безумно гордился, что он вернул России флаг свободы. Этот флаг был действительно символом свободы и символом новой России. Путин. В прошлом году были арестованы люди за то, что они несли флаг под пешеходной части Арбата. Это мой товарищ. Случилось это 22 августа прошлого года. Гимн. Ельцин установил, что гимн России – это патриотическая песня гимна. Путин вернул сталинский гимн. Я тогда по просьбе многих уважаемых людей ходил к Путину и просил его сталинский гимн не возвращать. Это письмо, подписанное Солженицыным, Ростроповичем, Вишневской, Алексеевой. Путин мне задал вопрос, а сколько у вас таких подписано? Я говорю, ну, допустим, 10%. Я думаю, это была близкая к правильной цифре. Он сказал, остальные 90. Я говорю, остальные 90, наверное, за Александра, то есть Сталина. Но это не вопрос социологический, это вопрос нравственный. Под этот гимн расстреливали и сажали миллионы людей. И мы его не имеем права возвращать. Дальше я услышал ответ. Какая страна, такие песни, было сказано господином Путиным. И так был возвращен к нам сталинский гимн.
Thank you.
А какой гимн вам больше нравится? Как вы считаете, каков народ, такие песни должны быть? Заходите на мою авторскую страницу в интернете на сайте radiosvobodanews.ru и высказывайте свое мнение. А на этом я завершаю программу «Третий сектор». Напоминаю, сегодня она была посвящена отношению общества к ельцинской эпохе. Надеюсь продолжить цикл передач, посвященных историческим событиям в России в 90-е годы прошлого века. А на сегодня это все. Продюсером был Михаил Касторов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».